В московское время 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Эксперты спорят о причинах, побудивших Андриса Брейвика совершить двойной теракт в Норвегии. Суд в Вельске продолжает рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, бывшего совладельца компании «ЮКОС». Казанский «Рубин» обыграл в Киеве местное «Динамо» в отборочном матче Лиги чемпионов по футболу. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, продолжается расследование двойного теракта в Норвегии, в результате которого погибли по меньшей мере 76 человек. В ходе расследования передает наш корреспондент в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Полиция Норвегии начала публиковать имена погибших во время теракта в Осло и убитых на острове Утоя. Количество жертв было уточнено. По последним данным, на Утое, где проходил молодежный слет, устроенный правящей рабочей партией Норвегии, были застрелены 68 человек. Еще 8 человек погибли во время взрыва, начиненного взрывчаткой фургона около правительственных зданий в центре норвежской столицы. Таким образом, общее число жертв двух терактов составило 76 человек. Еще около сотни получили ранения. Как уже установлено, взрывчатку для теракта подозреваемый 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик изготовил самостоятельно. Он закупал в больших объемах химические удобрения для своей сельскохозяйственной компании «Брейвик Геофарм» и делал из них взрывчатое вещество. Только в Польше Брейвик приобрел партию химикатов объемом в 6 тонн. При обыске на ферме Брейвика полиция обнаружила запасы взрывчатки. В ночь на среду они были уничтожены на полигоне. Сам Андерс Брейвик сейчас находится в тюрьме, а его адвокат Гейр Липпештадт заявил, что его подопечный страдает безумием. Именно такую версию, по всей вероятности, изберет на суде защита человека, совершившего самый кровавый теракт в истории Норвегии. Вся эта история показывает, что он невменяем. Он уверен, что находится в состоянии войны, а когда вы на войне, то можете делать все, что угодно, заявил Гейр Липпештадт на встрече с иностранными журналистами. Он не похож на любого из нас, он словно находится в пузыре, сказал Липпештадт и добавил, что подозреваемый постоянно спит, так как находится в изможденном состоянии. Адвокат Брейвика рассказал, что его клиент полагает, будто ведет войну против исламизации Европы и не раскаивается в своих действиях. «Мир пока не понимает его позицию, но обязательно поймет через 60 лет», – уверен Брейвик. «Он выказывает ненависть ко всем, кто верит в нормальную политическую систему. Он ненавидит все западные идеи и всех людей, которые верят в демократические ценности и не являются экстремистами», – говорит Гейр Липпештадт. На допросе норвежский террорист заявил следователям, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в стране и еще несколько за рубежом. По словам Гейра Липпештадта, его подзащитный поражен тем, насколько далеко ему удалось зайти в осуществлении своего замысла. Андерс Брейвик не сомневался, что его остановят еще до того, как он успеет высадиться на Утое. Однако полиция смогла добраться до острова только через полтора часа после начала бойни. Такая задержка уже вызвала возмущение норвежского общества. Анализ причин промедления, по мнению многих, говорит о непрофессиональности норвежских служб правопорядка. Когда Брейвик выпустил свои первые пули, очевидцы начали тут же звонить на горячую линию. Однако звонки с острова Утоя не принимались в течение 30 минут. Операторы линии связи были сосредоточены на ситуации в Осло и сбрасывали все звонки, которые шли из других регионов. Лишь спустя полчаса норвежская полиция поняла, что на острове действует убийца. Однако оказалось, что вызванная из Осло антитеррористическая бригада «Дельта» не может быстро прибыть на место происшествия. У норвежских силовиков есть только один полицейский вертолет, все пилоты которого оказались на данный момент в отпусках. Бойцам норвежского спецназа пришлось добираться до Утоя на автомобиле. Добравшись до озера, полицейские погрузились в лодку, но у нее заглох мотор. Когда его завели и отплыли, оказалось, что судно перегружено и рискует утонуть. Все это время в 500 метрах от них на острове раздавалась стрельба и были слышны детские крики. Через 2 минуты после того, как полицейские ступили на остров, Брейвик положил оружие на землю и добровольно сдался. Несмотря на жесткую критику, норвежские силовики считают, что сделали все возможное в ходе операции по обезвреживанию террориста Андерса Брейвика.
«Я не думаю, что что-то можно было сделать быстрее. Я не представляю, как при таком расстоянии и в таких условиях это возможно. Поэтому мы всегда стараемся быть еще лучше, но я не знаю, как можно было сделать что-то быстрее»,
заявил начальник штаба полиции Осло Йохан Фредриксен. А министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергетт поблагодарил полицию за превосходную работу, заявив, что, несмотря на упреки в медлительности, в целом ее действия можно оценить положительно. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
О причинах и уроках террористических нападений в Норвегии обозреватель Радио Свобода Юрий Дракохруст побеседовал с живущей в Германии белорусской писательницей Светланой Алексеевич.
Мы живем в мире общем уже сейчас, благодаря вот современным технологиям. Наличие количества мусульманского населения или арабского, проживающего в стране, уже ничего не значит. Мир стал един. В этом наверняка одна из причин. Второе, вот я недавно была в Норвегии, ну, наверное, месяц тому назад, и я люблю бывать в Норвегии. Это действительно очень красиво, спокойно. Но я была там после Москвы и словила себя на мысли, что наверняка долго бы я не могла здесь жить. Скучно. И такая островная психология, там тоже очень чувствуется, что весь ужас, весь кошмар, вот когда люди разговаривают, ну, я общалась с интеллектуалом в основном, то всегда проскальзывала мысль, что это все где-то далеко, это не у них, у них это невозможно. Но все-таки все эти микробы, вся эта вот интеллектуальная или какая-то зараза, она влияет на весь. Мне так кажется, вот я когда размышляла об этом, что свою роль сыграла некая романтизация зла. Вот эти все вампиры, чудовища, вот в современном искусстве у нас как-то изменились отношения со злом. Оно уже не совсем зло, оно уже даже идеализируется, оно очень близко рассматривается, оно уже допускается, оно как-то уже перемешивается со всей другой жизнью. Когда слышишь размышления вот этого норвежского стрелка, это видно, какая каша в человеке в голове. С одной стороны, конечно, скучно, нечем жить, потому что терроризм, как мне кажется, сегодня, он двух видов. Терроризм идеи, это вот Чечня, там Израиль, и человек без идеи. Оказалось, что это одинаково опасно. Фанатиком идеи или жить просто без идеи. Я думаю, что мы совершенно от этого не застрахованы, и все больше одиночка делает вызов миру. Мы имеем дело, конечно, с какой-то новой реальностью, и мы к ней не готовы. Но больше всего меня, например, поразило, вот когда на улице Осло и других городов вышли тысячи людей. Я увидела то, что я не могла увидеть у нас в Беларуси, или что я не видела в России. Вот это экзистенциальное потрясение, которое было написано на лице каждого человека. Каждый это переживал. Каждый не делегировал вот это потрясение кому-то, как у нас было. Все расхватывали газеты и ожидали, ну, какого генерала сегодня снимут. А здесь вот было видно, как работала человеческая душа. Люди сплачиваются, люди думают.
Напомню, что это была живущая в Германии белорусская писательница Светлана Алексеевич. Московское время 16 часов 15 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Вельский районный суд Архангельской области сегодня, как ожидается, может вынести решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, ведется прямая трансляция судебного заседания. В Астрахани число жертв пожара, который произошел в ночь на среду в 4 жилых домах, достигло 7. В связи с пожаром были эвакуированы около 50 человек. В Благовещенске арестован бывший следователь Юрий Кукаев, проигнорировавший заявление о нападении на ребенка. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Дело о массовой драке в поселке Сагра Свердловской области переквалифицировано со статьи хулиганства на более тяжкую – бандитизм. Сегодня же стало известно о задержании еще 6 предполагаемых участников драки. В Киеве на слушаниях по делу о газовых контрактах суд отказался избрать для экс-премьера Украины Юлии Тимошенко меру пресечения в виде ареста. В Афганистане в результате теракта убит мэр города Кандагар Гулям Хайдар Хамиди. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня она выйдет в эфир из петербургской студии «Радио Свобода». Собираются ли российские власти легализовать краткоствольное огнестрельное оружие? К каким последствиям может это привести? Тему будут обсуждать гости нашей студии, журналист Андрей Константинов и профессор университета МВД, доктор юридических наук Геннадий Касторский. Ведет программу Виктор Резунков. Эфир, еще раз напомню, сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил Александр Вагнер. Александра, пресса пишет о введении санкций против нескольких десятков российских официальных лиц, причастных, как считается, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. На какие публикации по этому поводу вы обратили внимание?
О санкциях сообщают в первую очередь американские издания. «Вашингтон-Пост» пишет, что Государственный департамент ввел запрет на выдачу виз для въезда в США нескольким десяткам человек. Всего же в списке причастных к смерти Магнитского 60 российских государственных служащих. Это судьи, агенты Федеральной службы безопасности, высокопоставленные офицеры, руководители тюрем, прокуроры, а также врачи, налоговые аудиторы и инспекторы. Подобные санкции ныне планируют ввести также Канада и Европейский Союз. Издание пишет, что запрет на въезд в США – это первая реакция на дело Магнитского. Сейчас ждет рассмотрения разработанный сенаторами законопроект, который позволил бы вводить санкции против лиц и государств, нарушающих права человека. Кроме запрета на въезд, закон позволил бы Соединенным Штатам также арестовывать имущество. Под его действия подпали бы те, кто был причастен, например, к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, правозащитницы Натальи Естемировой, а также к ряду других убийств журналистов и правозащитников. «Вашингтон-Пост» приводит в статье и реакцию российских властей, которые пригрозили, что в случае принятия законопроекта США могут не рассчитывать на Россию при обсуждении вопросов, связанных с Ираном, Ливией, Северной Кореей или при транзите грузов в Афганистан. «Россия считает законопроект вмешательством в ее внутренние дела», пишет издание. Цитирую. «Несмотря на то, что законопроект может повлиять на наладившиеся между Россией и США отношения, которые администрация Обамы считает важными для американских интересов, сторонники предложенного Сенатом законопроекта считают его принятие правильным решением. Перезагрузка, конечно, хорошая вещь», цитирует издание Дэвида Кремера, представителя правозащитной организации Freedom House. «Но мы имеем дело все с той же Россией, не проявляющей уважения к правам человека, не уважающей верховенство закона и не несущей ответственности. Соединенные Штаты, говорящие о правах человека на Ближнем Востоке, не могут при этом делать исключения для России». В то же время «Вашингтон-Пост» отмечает, в своих комментариях к законопроекту администрация Барака Обамы указала, что в случае его принятия могут возникнуть сложности при выполнении закона. У официальных властей уже сейчас есть полномочия внести кого-либо в черный список и запретить въезд в страну. Но при этом им следует проявлять осторожность, иметь достаточно доказательств. Эти действия не должны касаться тех, кто не был признан виновным в преступлении.
Что еще сообщается о санкциях, связанных с делом Сергея Магнитского?
Газета «Нью-Йорк Таймс» называет принятое Государственным департаментом США решение самым жестоким решением администрации Барака Обамы. Санкции были введены без заблаговременного предупреждения России, что является принятой в таких случаях практикой. Издание сообщает, что санкции были введены на основании списка, предоставленного фондом Hermitage Capital, интересы которого представлял Сергей Магнитский. При этом сотрудники фонда заявили, что, несмотря на введенные санкции, будут добиваться принятия законопроекта, названного «Акт имени Сергея Магнитского о верховенстве закона и ответственности». «Нью-Йорк Таймс» пишет, что с его принятием связано и стремление отменить поправку Джексона Веника, одобренную в середине 70-х годов. Она предполагала ограничение торговли со странами, запрещающими эмиграцию, в частности с Советским Союзом, который в то время препятствовал евреям выезжать в Израиль. Действие поправки ныне распространяется на Россию, даже несмотря на то, что она отменила ограничения на выезд из страны более двух десятилетий тому назад. Цитирую. «Поправка нарушает правила Всемирной торговой организации и должна быть аннулирована, если Россия станет членом ВТО. Правительство США добивается ее отмены в течение многих лет, чтобы помочь американским компаниям экспортировать в Россию свою продукцию. Но Сенат не переубедит всего лишь введение санкций против российских чиновников. Конгресс согласился бы удовлетворить просьбу администрации Барака Обамы и аннулировать поправку в обмен на его подпись под законопроектом имени Сергея Магнитского».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16:21. Вельский районный суд Архангельской области сегодня продолжил рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Напомню, что на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, ведется прямая трансляция судебного заседания. Сейчас в прямом эфире из Вельска наш специальный корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Что сегодня происходит? Ходила на заседании суда.
Здравствуйте, Андрей. Ну, в настоящее время судебное заседание продолжается и, вероятно, подходит к логическому завершению его основная часть — представление позиций сторон по ходатайству, заявленному Платоном Лебедевым с прошением его об условно-досрочном освобождении. Сам Платон Лебедев уже выступил и привел, по крайней мере, три основания, по которым он считает, что суд должен освободить его условно-досрочно. Во-первых, сказал Платон Лебедев, он считает, что в третьем тысячелетии недопустимо наличие в России политзаключенных, а дело ЮКОСа он считает политически мотивированным. Во-вторых, мне нужно лечиться, сказал Платон Лебедев. И третье основание для того, чтобы выйти на свободу, это моя семья. Я уже 9-й год лишен свободы и возможности быть мужем, отцом и дедушкой. На этом Платон Лебедев закончил. И в настоящее время позицию представляет защита Платона Лебедева. В частности, его адвокат Владимир Краснов обратил внимание суда на то, что все установки о том, что человек признает или не признает вину, есть ли какие-то взыскания за время его содержания в местах лишения свободы, не являются важными и принципиальными основаниями для того, чтобы в этом условно-досрочном освобождении отказать, поскольку было уже несколько разъяснений и Конституционного суда Российской Федерации, и Пленума Верховного суда Российской Федерации о том, что в каких именно случаях человек получает право на условно-досрочное освобождение, а это две принципиальные вещи. Либо признание судом не нуждающимся в дальнейшем содержании под стражей этого человека, претендующего на досрочное освобождение, и фактическое отбытие срока, после которого наступает возможность требовать такого условно-досрочного освобождения. И, в принципе, вот второе основание для Платона Лебедева гарантировано, а первое — это уже будет решать суд. Администрация колонии сегодня обращалась к суду с просьбой приобщить к делу документы о взысканиях, наложенных на Платона Лебедева уже в 14-й колонии, здесь, в Вельске. И судья сначала в этом отказал, потом документы приобщил. И вот что по этому поводу говорил адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Это попытка латания дыр стороной, солидарной стороной прокуроров и колонии для того, чтобы более-менее красиво выглядеть перед судом. У них это не очень хорошо получается. В последнюю секунду они вспомнили, что у них одного документа не хватает, другого, третьего, представляют их в совершенно безобразном виде, недооформлены. И сомнения эти документы вызывают, ну вот только вот начинаешь даже на внешний вид смотреть, уже возникают вопросы. Надо отдать должное судье, что он повел себя достаточно принципиально, и вот часть этих документов отмел. Вот. Поэтому мы продолжаем смотреть на ситуацию оптимистично. Мы считаем, что наша позиция укрепилась. Ну, а по итогам надо, конечно, дождаться, я предполагаю, завтрашнего дня, поскольку все зависит от суда, которому законом, там, 75-й статьей, там, и прочими статьями законодательства уголовно-процессуального и УИКа предоставлено право самому оценивать все аргументы в совокупности. Ну, я надеюсь, что мы его убедили. Уверенности в этом, конечно, нет, поскольку мы уже наелись там всяких чудес 2003 года. Но сейчас, как мне представляется, ну, я не представляю, на что можно сослаться, сказав, что Лебедева нельзя отпускать. Потому что он не доел курицу, которой поделился с кем-то там, или не нашел часть штанов, которые у него ушли какими-то своими путями.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Рискин. И, как уже он отметил в своем коротком интервью для радио «Свобода», вероятнее всего сегодня суд удалится для вынесения решения по ходатайству Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. А само решение мы ожидаем завтра. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Вельска передавала корреспондент «Радио Свобода», специальный корреспондент «Радио Свобода» на судебном заседании по ходатайству об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева Марьяна Тарачешникова. Еще раз напомню, что на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, сейчас ведется прямая трансляция этого судебного заседания. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас о новостях спорта. Казанский футбольный клуб «Рубин» начал с победы выступления в отборочном туре Лиги чемпионов УЕФА. Россиянам удалось выиграть в гостях у киевского «Динамо» со счетом 2-0. Ответная встреча пройдет в Казани 3 августа, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Безусловно, это сюрприз и потому, что киевская «Динамо» вообще раньше не проигрывала в постсоветский период ни одному клубу из России. С четырьмя командами играли киевляне, дважды с «Рубином» и по разу с «Локомотивом» и «Спартаком» побеждали. Это первая победа, таким образом, клуба на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. 2-0 «Рубин» победил в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, серьезность турнира. Это, конечно, важно, несмотря даже на то, что это раунд вполне такой предварительный, то есть это играют не самые сильные команды. Ну а для постсоветского пространства клубы из России и Украины это противостояние всегда интересно, тем более, что это пусть и не нынешнего года чемпионы, но все же неоднократные чемпионы своих стран. Рубин начал матч достаточно живо и открыл счет уже на 5-й минуте. Затем в начале второго тайма повторил успех с пенальти. И таким образом киевляне ничего не смогли сделать. Тут еще интерес матча заключается в том, что в личности тренеров Юрий Семин, который сейчас руководит киевским «Динамо», очень долго работал с московским «Локомотивом», прекрасно знает реалии российского футбола. И, безусловно, он скорее российский, чем украинский тренер. И с Рубином Курбана Бердеева Юрий Павлович Семин играл неоднократно с «Локомотивом», но, впрочем, и с Киевом тоже. И, конечно, команды в этом смысле друг для друга не были чем-то неожиданным. Но вот, тем не менее, Бердееву удалось Семина убедить. А поражение Семина, по сообщению нашего киевского автора Максима Максимова, тем тяжелее, что, пожалуй, впервые за его работу в Киеве, даже работу в двух, так сказать, качествах, дважды Семин становился главным тренером киевского «Динамо», болельщики после матча скандировали Юрию Павловичу Семину «Чемодан, вокзал, Локомотив». Такой традиционный клич болельщиков, явно выражая ему свое недоверие. Но руководство киевского «Динамо» пока, насколько я знаю, сказало, что Семина увольнять не собирается. Впереди еще ответный матч в Казани. И Курбан Бердыев очень осторожно говорит о том, что этот матч вполне может все изменить. Хотя по игре было совершенно незаметно, чем киевская «Динамо» готова удивить Рубин. В частности, не играли с самого начала ни Андрей Шевченко, ни Артем Милевский, ни Александр Алиев, лидеры атаки киевского «Динамо». Впрочем, в чемпионате Украины они в последнее время играют нечасто. Милевский и Алиев вышли на поле на замену, но игры, конечно, изменить не смогли. По игре киевская «Динамо» ничем не удивила. Ну а еще один российский клуб «Алания» вступит в Лигу Европы в борьбу послезавтра. Встретится он с казахстанским клубом «Актобе».
Напомню, что это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Вельский районный суд Архангельской области, как ожидается, может вынести решение под ходатайство об условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. В Астрахани число жертв пожара, который произошел в ночь на среду в четырех жилых домах, достигло 7. В связи с пожаром были эвакуированы около 50 человек. Их разместили в школе. Причины случившегося устанавливаются. В Благовещенске арестован бывший следователь Юрий Кукаев, проигнорировавший заявление о нападении на ребенка. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Дело о массовой драке в поселке Сагра Свердловской области переквалифицировано со статьи хулиганства на более тяжкую – бандитизм. Сегодня же стало известно о задержании еще 6 предполагаемых участников драки. В Киеве на слушаниях по делу о газовых контрактах суд отказался избрать для экс-премьера Украины Юлии Тимошенко меру пресечения в виде ареста. В Афганистане в результате теракта убит мэр города Кандагар Гулям Хайдар Хамиди. Власти США подтвердили введение запрета на въезд в страну для группы российских чиновников, которые могут быть причастны к смерти Сергея Магнитского. Власти Великобритании высылают из страны всех сотрудников посольства Ливии. Об этом заявили сегодня в британском внешнеполитическом ведомстве. Ливийский посол был объявлен персона нон грата еще в мае после нападения на британскую дипломатическую миссию в Триполи. Не менее 11 человек убито, около 30 ранены в Сирии в результате столкновений между правительственными войсками и демонстрантами в городе Канакер к юго-западу от Дамаска. Тревога, объявленная на центральном вокзале Осло в связи с обнаружением подозрительного чемодана, оказалась ложной. В городах Норвегии введены усиленные меры безопасности после двойного террористического нападения 22 июля, жертвами которого стали 76 человек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прозвучала краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda-news.ru, а в прямом эфире нашей программы редактор сайта Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Ну вот прежде всего, безусловно, немедленно УДО Платона Лебедева в прямой видеотрансляции на сайте Радио Свобода, прямая видеотрансляция из города Вельска, из зала Вельского районного суда, идет уже второй день силами корреспондентов Радио Свобода Марьяны Тарачешниковой и Никиты Татарского. Собственно говоря, вот там можно провести целый день. Дело в том, что так как проходит процесс, по одному из ключевых дел, безусловно, последнего десятилетия, как проходит процесс по возможному условно-досрочному освобождению Платона Лебедева, все это вот буквально поминутно, покадрово, все это можно увидеть на сайте Радио Свобода, так и называется УДО Лебедева, прямая трансляция из Вельска, туда можно идти, вот как раз сейчас там продолжается трансляция силами Марьяны и Никиты. Из других материалов фоторепортаж «АвтоВАЗ. Нашли чем гордиться». В московском манеже проходит выставка достижений советского, теперь уже и российского автопрома. В выставочном комплексе «Манеж» собрали машины производства Волжского автомобильного завода в честь 45-летия «АвтоВАЗа», включая от копейки хрестоматийной до той самой желтой «Калины» с автографом Владимира Путина на капоте. То есть, в данном случае, глазами моего коллеги-фотокорреспондента Юрия Тимофеева вы можете увидеть 45 лет великой гордости отечественного автопрома. Там же в рубрике «Мультимедиа» в проекте «Распад СССР» петербургские деятели культуры продолжают рассказывать о том, как они провели прошедшие с 91-го года 20 лет, прошедшие 20 лет с момента распада СССР. В настоящее время на сайте об этом рассуждает знаменитый питерский деятель культуры Самуил Лурье. В рубрике «Право автора» свежий материал от Ольги Романовой «В ожидании извинений от Ольги Егоровой». Ольга Егорова, председатель Московского городского суда, но, как можно понять, в данном случае речь идет не о деле Ольги Романовой, точнее, о деле ее мужа, а здесь идет речь о том, как Ольга Егорова, собственно говоря, взаимодействует с гражданским обществом, в частности, с ЖЖ-сообществом, сообществом живого журнала «Синие ведерки», которые увидели, как, собственно говоря, председатель Московского городского суда, какое обыкновение на дорогу она имеет, как она ездит, с какой охраной, как разворачивается, как нарушает и, собственно говоря, с чем связано передвижение Ольги Егоровой. Ну и в рубрике «Интервью» писатель Светлана Алексеевич рассказывает о причинах и уроках теракта в Норвегии. Все это сайт «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Еще раз напомню, что на сайте Радио Свобода сейчас ведется прямая трансляция судебного заседания по ходатайству об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Это очень интересно. Слушайте, читайте и смотрите Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». Полностью завершена операция по подъему теплохода «Булгарии», поиску тел погибших. Судно заведено в док. И сейчас приступили к работе эксперты. Именно они должны дать точный ответ на вопрос, почему затонуло судно, рассказывает Олег Павлов.
Во вторник в 10:35 теплоход «Булгария», поднятый со дна «Волги», был целиком доставлен в док судоремонтного завода имени Куйбышева. Тем самым поисково-спасательная операция Главного управления МЧС России по Республике Татарстан на месте чрезвычайной ситуации завершена. Начались работы по выводу группировки сил и средств МЧС России, которые были задействованы в операции на ее заключительном этапе. В качестве главного консультанта по обследованию «Булгарии» приглашен ветеран речного флота Республики Александр Власенко. Кроме Власенко, в группу консультантов вошли представитель Казанского района водных путей судоходства, эксперт Российского речного регистра, радиоспециалист Казанского узла связи и некоторые другие. После того, как эксперты обсудят предстоящий объем работ, им предстоит приступить к проведению следственного осмотра «Булгарии», которую к этому времени освободят от воды и ила в трюмах. Сейчас обсуждается версия с пробоиной судна, которая, возможно, послужила одной из причин крушения теплохода. Во всяком случае, специалисты предполагают, что перегруз корабля не должен был стать основной причиной катастрофы. Но по-прежнему остается травма людей, которые пережили трагедию, потеряли родных и близких. Кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифуллин помогал этим людям с первого дня.
Приходилось помогать снимать шоковое состояние, потом вот эту фазу страдания. Это прежде всего родственник, который вот затяжная депрессия. Работа идет как обычно.
Тот факт, что нашли всех погибших, не осталось пропавших без вести, родственниками воспринимается неоднозначно. Кто-то предпочел бы сохранить призрачную надежду. Но тогда психологическая травма растянулась бы на годы. Поэтому очень важно, что поисковую операцию завершили полностью. Однако Рамиль Гарифуллин, как психотерапевт, сейчас озабочен другой проблемой.
Есть комплексы вины, особенно мужчин, которые на основе инстинкта самосохранения выпрыгнули из теплохода. Не могли ничем помочь, понятно, остались у них там жены, некоторые дети, это тоже проблема, они же чувствуют себя виноватыми, это тоже страдание.
Из 201 человека, находившегося на борту теплохода «Булгария», спасены 79, извлечены 122 тела погибших. Опознать пока не удалось только одного человека. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная.
В российской блогосфере появляются первые выводы из преступления, совершенного на прошлой неделе норвежцем Андерсом Брейвиком. На том, что мир после его деяний изменился, сходятся все. Изящнее многих эту мысль выразил ЖЖ-юзер Мургенаре.
Человечество поделилось на тех, кто не против публичных казней, и тех, кто не против гей-парадов.
О том, чем отличается этот по-новому поляризованный мир от старого и как в нем дальше жить, рассуждает в колонке на сайте Газета.ру редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов.
Меняется представление о жизни. В ходе обсуждения преступления норвежского отморозка одна из пользователей интернета предложила потерять норвежского ублюдка, уронить с грузовика прямо в руки родителей погибших. И ему истина открылась бы, и им было бы полегче. Другая обвинила ее в призыве к организации судов Линча. Ответ был простой. Да, суд Линча, но за дело, а не по выдуманным обвинениям. Если средний человек покопается в себе, то он признает, что ряд проблем действительно лучше решать при помощи суда Линча. Просто пока условности сдерживают. И было бы, кстати, здорово, если бы откат от нынешних представлений об отправлении справедливости зафиксировался на уровне начала прошлого, конца позапрошлого века, а не дальше.
Черкасов связывает перемены с факторами миграционно-экономическими. Все больше людей, говорит он, хотят жить как Илои, все меньше остается согласных на долю морлоков. Черкасов цитирует Джека Лондона, описывающего ужас лондонских трущоб начала прошлого века. На этом фоне пророческими кажутся даже навеянные московской жарой стихи Ивана Давыдова.
«Если ты зачем-то собрался выйти из дома, поглазеть, допустим, на свежепостроенные мечети или попросту навестить знакомую даму, не забывай мачете. Дверь подъезда наверняка оплели лианы. Среди зарослей смуглые дети играют в «отдай кошелек» и прочие подвижные игры. И тиран, употев под вечер в объятиях знойной Алины, улыбаясь, слушает, как среди джунглей московских мяучат тигры».
В британских блогах тоже перешли к анализу причин норвежской трагедии. В отличие от российских блогеров, строящих на основании манифеста Брейвика апокалиптические прогнозы, британцы смотрят на дело проще. Вот мнение мэра Лондона Бориса Джонсона, высказанное на сайте газеты «The Telegraph».
Брейвик вроде бы похож на исламских террористов. Как и они, он недоволен женской эмансипацией, глух к проблемам гомосексуалистов, а главное, считает своих религиозных лидеров декадентами, отклонившимися от ортодоксии. Как и исламским террористам, ему не нравится все, что связано с взаимопроникновением культур. Многие, вероятно, скажут, что Брейвик – зеркальное отражение исламского террориста, что он движим такой же идеологической манией, только с обратным знаком. И такая симметрия, безусловно, присутствует, но мне кажется, что в обоих случаях дело вовсе не в идеологии. Один из приятелей Брейвика, Улаф Андерсон, ничего не знал о религиозных и политических интересах Брейвика. По словам Андерсона, тот вообще не высказывался по этим вопросам, однако очень разозлился, когда его подружка ушла от него к какому-то пакистанцу. Так что дело не в эмиграции, европейском халифате и вообще не в вопросах религии или идеологии. Все сводится к личности самого Брейвика, его проблемам в отношениях с женским полом. То же самое относится ко многим молодым исламским террористам. Фундаментальные причины их жестоких поступков в отвергнутости и отчуждении. Идеология служит только предлогом, она лишь почва, на которой вырастает их обида. В мире есть молодые люди, преисполненные чувства беспомощности и отверженности, и они мстят за это. Порой они настолько слабы, что убивают других, потому что только так могут почувствовать себя сильнее. Для этого им не нужна идеология. Брейвик написал манифест на 1500 страниц, но не перестал быть от этого самовлюбленным маньяком, который не может вынести пренебрежительного отношения к себе. И не надо так много о нем думать. Подумаем лучше о жертвах и их семьях.
Обращая внимание на засилие экстремистских сайтов, другой блогер сайта The Telegraph, журналист Эд Уэст, рассуждает, что в большей мере является причиной терактов, их содержание или сплоченность их читателей.
У терроризма могут быть самые разные основания. И ультраправые идеи – лишь одна из возможностей. Те, кто взрывал лондонское метро, выступали таким образом против войны в Ираке. Но это не означает, что война в Ираке была правильной. И мы не обязаны отказываться от критического отношения к капитализму только потому, что его также критикуют ультраправые или левые террористы. Однако нельзя не отметить, что интернет стал играть важную роль в формировании экстремизма. Существует множество сайтов, посвященных, например, исключительно исламской эмиграции в Европе. И они способствуют росту экстремистских настроений среди своих читателей. Посредством интернета единомышленников можно найти в любой точке мира. И таким образом самые экстремистские идеи могут оказаться весьма востребованными. Опасно отказываться от общения с людьми, которые думают по-другому, чем ты сам.
Эд Уэст, точнее многих, определил суть трагедии Брейвика, указав на его неумение вписываться в цивилизованные формы общественной дискуссии. Рецепт от повторения случившегося прост. Нужно этому учиться.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вельский районный суд Архангельской области сегодня, как ожидается, может вынести решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. В Астрахани число жертв пожара, который произошел в ночь на среду в 4 жилых домах, достигло 7. В связи с пожаром были эвакуированы около 50 человек. В Благовещенске арестован бывший следователь Юрий Кукаев, проигнорировавший заявление о нападении на ребенка. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Дело массовой драки в поселке Сагра переквалифицировано со статьи хулиганства на более тяжкую — бандитизм. В Киеве на слушаниях по делу о газовых контрактах суд отказался избрать для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде ареста. В Афганистане в результате теракта убит мэр города Кандагар.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
УДО Платона Лебедева. Прямая трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Иран бросает вызов на Набукко и Южному потоку. Всерьез ли?
Право автора.
Илья Мельштейн. О вине Михаила Горбачева перед Единой Россией.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Россия в новом сельскохозяйственном году, наступившем в июле, планирует экспортировать до 20 миллионов тонн зерна. Однако готовы ли иностранные покупатели к возвращению российских поставщиков на мировой зерновой рынок после их почти годичного отсутствия? Об этом Иван Трифилов в нашей экономической панораме.
Россия с начала июля возобновила экспортные поставки зерна, остановленные в середине августа 2010 года в связи со значительным сокращением урожая из-за засухи. Его объем в минувшем году составил менее 61 миллиона тонн, сократившись по сравнению с показателем предыдущего года сразу на 37%. В нынешнем сезоне подобных проблем не предвидится, а потому власти запрет на экспорт зерна решили отменить. Чем обернулось для российских сельхозпроизводителей это временное эмбарго? Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Здесь нельзя говорить вот так потеряли или нашли однозначно, потому что ситуация навсегда в жизни несколько сложнее, чем любые схемы и картины. Естественно, потери есть, и потери достаточно существенные. Они существуют вполне объективно, потому что здесь в основном ведь на рынке проблема не в том, что кто-то ушел и кто-то чего-то не продал. А проблема основная в том, что снижается уровень доверия к стабильному поставщику. И вот это вот основной психологический момент, который сейчас является ключевым моментом, который необходимо российскому зерновому экспорту преодолеть.
По данным Российского зернового союза, за первые 20 дней июля за границу было продано около 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна. До конца декабря, согласно прогнозу его экспертов, объемы поставок достигнут 10 миллионов, а в целом за сельскохозяйственный год, который продлится до начала следующего июля, 20 миллионов тонн. Схожие оценки и у Министерства сельского хозяйства страны. Казалось бы, обеспечить такие поставки на экспорт Россия сможет без проблем, учитывая текущий прогноз урожая зерна в стране в нынешнем сезоне, составляющий около 90 миллионов тонн. Эти объемы, наряду с переходящими запасами зерновых, по словам президента Дмитрия Медведева, уж точно позволят стране без проблем реализовать ее экспортный потенциал.
На сегодня у нас запасов зерна достаточно. Ситуация на внутреннем зерновом рынке в целом вполне стабильная. Я напомню, что добиться этого и снизить цены на зерно удалось благодаря вовремя проведенным зерновым интервенциям. Сейчас запасы интервенционного фонда составляют 6,7 где-то тогда миллионов тонн. Это резерв, и мы можем в очередной раз им воспользоваться, например, при резком скачке цен на зерно на мировом рынке. Считаю, что этого достаточно, и пока нет необходимости вводить дополнительные меры по регулированию зернового рынка, запрещать экспорт или применять какие-либо тарифные квоты.
Однако эксперты уверены, что продать 20 миллионов тонн зерна после сравнительно долгого отсутствия на мировом рынке российским поставщикам будет непросто. Как уточняет вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, прогнозы по экспорту, сделанные и Союзом, и Министерством сельского хозяйства, говорят не столько о возможностях страны, сколько о ее желаниях.
И мы, и они говорим одно и то же, мы говорим об экспортном потенциале, то есть то, что может состояться. Вопрос ключевой в том, что очень бы хотелось, чтобы это состоялось. А вот это уже сложнее, потому что это зависит и от конъюнктуры мирового рынка, и от той тарифной политики, которая у нас в стране будет реализовываться, и от многих других факторов. Но потенциально, без ущерба какого-то для внутреннего рынка, мы можем, а я думаю, даже в большей степени мы должны вывести где-то порядка, как минимум, 20 миллионов. Та задача, которая реально существует.
За время эмбарго место России в зерновом экспорте заняли другие страны, прежде всего Соединенные Штаты. Платить же за новое вхождение на мировой рынок российским поставщикам придется снижением цен, что, как считает Александр Корбут, демпингом считать нельзя.
Дело в том, что не то, что Россия демпингует, это не тот демпинг, который вот иногда на рынке происходит. Возникает вполне обычная ситуация, тривиальная достаточно. Вот это вот снижение уровня доверия, она ведет к тому, что покупатель получает возможность вести дискуссию плана такого, что да, мы, конечно, готовы бы ваше зерно купить, но вот кто знает, а вдруг у вас опять что-то изменится.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут напоминает, что основным рынком сбыта зерна для России был и остается Египет. Однако и другие регионы мира, по его словам, российским экспортерам сейчас интересны.
Наши интересы находятся в первую очередь в плане тех рынков, которые логистически выгодны для нас, там, где мы можем получить реальное преимущество по логистике. Ну, это, положим, в первую очередь рынки Центральной Азии. Для нас очень интересен рынок Юго-Восточной Азии. Логистически этот рынок для нас удобен, особенно для регионов Сибири, потому что высокие тарифы на внутреннем рынке и высокая конкуренция ограничивают возможности реализации зерна на внутреннем рынке для сибиряков, а для них зерновая составляющая всегда была, есть и, я твердо верю, будет ключевой задачкой в вопросах производства сельскохозяйственной продукции.
По оценке министра сельского хозяйства Елены Скрынник, в нынешнем году Россия должна вернуть свои экспортные позиции на мировом рынке зерна. Причем, по ее словам, дополнительные поддержки со стороны государства, в частности субсидирование экспорта, российским поставщикам пока не требуется.
Была экономическая панорама, я автор сегодня Иван Трефилов. Около сотни подписей удалось собрать общественному движению «Архнадзор» под открытым письмом Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину во время культурно-просветительской акции в Калашном переулке. Здесь случилось то, что активисты движения называют «ночью длинных ковшей». С помощью ковшей-экскаватора под покровом темноты была снесена часть старинной усадьбы Шаховских, которую мэр столицы Сергей Собянин обещал сохранить. Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение» слово Лили Пальверевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Письмо, в котором говорится и о разрушении флигеля усадьбы для освобождения места под строительство новой сцены театра «Геликон-опера» и о других объектах со столь же печальной судьбой, только что отправили по назначению, сообщает координатор Архнадзора Анастасия Вербицкая. Однако это был лишь первый этап борьбы за историческую застройку.
Сбор подписей мы предполагаем продолжить в электронном виде на сайтах в интернете. Есть такая система «Демократор», попробуем через нее собирать. Тогда все неравнодушные смогут присоединиться и поддержать свои электронные подписи, наш призыв к верховным властям.
Люди, которые готовы были подписаться под этим письмом, заранее были оповещены или это были случайные прохожие, которых вы привлекали?
Мы делали рассылку по нашим подписчикам. У нас есть клуб «Архнадзора», там уже довольно большая база наших подписчиков. И мы, приглашая их на акцию, указали, что в ходе акции они смогут оставить свои подписи. То есть те, кто шел на экскурсии, они уже были предупреждены. Были некоторые люди, которые шли просто по переулку или ехали, тоже включившись в действие, могли присоединиться, оставить свою подпись. Ну, это не очень оживленное, тем более в столь поздний час, магистраль, но те, кто там проходил, откликались, останавливались машины, то есть люди даже расступались, чтобы их пропустить, тем не менее они останавливались и смотрели дальше наш фильм.
Фильм демонстрировался прямо на улице?
Да, но это небольшой ролик, посвященный тому, что стояло на этом месте и что из этого вышло.
Как люди, которые не специально пришли, а случайно увидели вашу акцию, реагировали на то, что они, может быть, впервые узнавали?
Поскольку это было, во-первых, видеопроекция, во-вторых, были люди в исторических костюмах, это, естественно, вызывает интерес. Соответственно, большое количество народу и человек, что-то рассказывающий в микрофон, привлекает внимание. Соответственно, люди заинтересовываются и начинают слушаться. В основном реакция положительная, никакой, слава богу, агрессии мы не встретили.
Ну да, тем более, что в этот момент ничего не сносили, и вам не приходилось с кем-то, мягко скажем, вступать в полемику.
Совершенно верно.
Люди, этот вот клуб Архнадзора, могли бы вы их как-то охарактеризовать?
Возраст совершенно разный. У нас есть как учащиеся молодежь, студенты, так и люди среднего возраста, и молодые люди работающие, и пенсионеры. Это люди, которым интересно узнавать что-то новое, которые неравнодушны к облику своего города, и которые хотят жить в исторической среде, помнить о том, что было до них, и сохранять это. Плюс узнавать что-то новое о своем городе.
Кто они по профессии?
Профессии тоже разные. Например, лекции о том или ином архитекторе, вот у нас была лекция о Сергее Устиновиче Соловьеве, привлекает много людей, которые профессионально занимаются архитектурой, но не только. Приходят люди, которым интересно знать город, в котором они живут, и как-то его лучше чувствовать и понимать.
Узнаете ли вы, каковы у этих людей политические предпочтения?
Политическими предпочтениями мы не интересуемся, потому что Архнадзор принципиально не политическая организация. В политику мы совершенно не лезем, мы занимаемся только своей общественной культурологической деятельностью.
Тем не менее, вам прямым или косвенным образом приходится порой давать оценку отдельным важным ключевым фигурам. Например, фигуры мэров Москвы прошлого и нынешнего. Остались ли у Архнадзора какие-то надежды на сотрудничество с Собяниным? Ведь начиналось все вроде как очень обнадеживающе, а теперь снос исторической застройки продолжается.
К сожалению, да, несмотря на все радужные заявления, которые мы имели удовольствие слышать, до сих пор еще наследие лужковского так называемого времени, оно продолжает проявлять себя. Нам очень хотелось бы надеяться, что власти все-таки рано или поздно услышат призывы общественности и от слов перейдут к делу. И все заявления о мораториях на сносы в историческом центре наконец-то будут реализованы на практике. Все же мы не оставляем надежды на то, что улучшения какие-то произойдут.
Говорит Анастасия Вербицкая. Между тем, по данным Архнадзора, каждый месяц в Москве в среднем сносят по одному старинному зданию.
Общественное мнение, которое представила Лиля Пальвелева, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа. В Махачкале открылся первый дагестанский экономический форум. Сколько денег нужно вложить в Республике Северного Кавказа, чтобы оживить экономику этого региона? Мы поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наше 50-летие с братом мы встречали на Салихарде.
Наконец, журналисты услышали, что же такого написано в характере.
Я думаю, что в настоящий момент Россия ничего не сможет сделать, чтобы избежать санкций.
Он считает, что ведет войну, и если вы на войне, то имеете
кризис
право делать
кризис на границе Сербии
то,
разразился в ночь на
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».